Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Я веду с вами прямое включение из Марокко. Я приехал на конференцию EACL, и мы сейчас ее обсудим. Но сначала обязательное напоминание про то, что, пожалуйста, подавайтесь на DataFest. DataFest будет уже скоро, и чем вы больше подадите, соответственно, докладов, тем интереснее будет DataFest. Вот.
Хочется еще сказать, что я на следующей неделе буду в Белграде, если кому-то будет не лень, приходите, можно будет где-нибудь позавтракать.
Отличная идея. Вот. В Марокко я никого звать не стал, не думаю, что здесь большое комьюнити. Но, тем не менее, возвращаясь к Марокко, здесь проходит конференция по, собственно, по моей теме по обработке текстов, она называется EACL, European Conference of... European Chapter of ACL, то бишь Association for Computer Linguistics. Ну, это самая большая конференция по НЛП была, и, ну, не самая большая, самая большая в Европе, конечно. Вот. И теперь должен у кого-то возникнуть же вопрос, почему европейская конференция проходит в Африке. Я чувствую, что прямо люди его хотят задать. Ответа на него у меня нет, но официально была озвучена позиция, что к Европе близко и с визами проблем нет, поэтому вот приезжайте. Типа того. Вот, это касательно самой конференции. Хочется сказать по поводу местных коллег, которых я тут повидал небольшое количество. То есть, слава богу, что они в принципе есть, да, что это не просто такая парашютная наука, если кто-то в курсе, что это такое. На всякий случай, парашютная наука — это когда мы берем там, не знаю, несколько докторов наук и высаживаем их в какой-нибудь райцентр, и они начинают там резко производить статьи с аффилиацией вот этого райцентрового вуза. Тут есть какие-то местные коллеги, которые делают какие-то свои исследования с арабским. Правда, надо сказать, что уровень довольно низкий, насколько я могу судить. То есть, ну, прям чувствуется, что это довольно провинциальная такая история. Ну, здорово, что в принципе есть. Я бы так, наверное, сформулировал.
Слушай, раз уж ты там прямо в эпицентре, а есть же довольно-таки продвинутые арабские модели, тот же самый Falcon, по-моему.
Falcon — это... честно, проспонсированная правительством Объединенных Арабских Эмиратов моделька. Здесь я про нее упоминания не слышал, но люди из Арабских Эмиратов были, и у них действительно, ну, у них все-таки уровень повыше, потому что у них там в целом, так сказать, затраты на науку побольше, да, то есть они в целом более продвинутые именно там. Тем более, что в ОАЭ находится один из действительно хороших университетов, он называется MBZ-UI. МБЗ — это Мухаммед бин Заед университет on AI, то есть университет искусственного интеллекта Мухаммеда бин Заеда, и они там как раз вот эту самую парашютную науку осуществили, то есть они там набрали довольно много людей, ну, европейцев и некоторое количество американцев, и сейчас большое количество русскоязычных коллег там тоже присоединилось, и они, соответственно, там настоящую парашютную науку осуществляют действительно в больших масштабах. Насколько это будет устойчиво, да, то есть насколько они смогут там создать школы, я не берусь сказать, но пока вот первые несколько лет они прям очень много сделали, и я желаю коллегам, конечно, успеха, то есть укоренить там как какой-то НЛП на берегах Персидского залива. Вот.
Клево.
Да, ну, Марокко все-таки страна достаточно бедная, поэтому здесь мы Falcon ожидать не будем, но, тем не менее, в качестве, ну, так сказать, как бы это выразиться, в качестве некоторого направления неочевидного, если хочется и съездить. Кстати, тут серфинг хороший, люди, которые пробовали, прям очень хвалили. Я просто совершенно не серферный человек, меня сильно укачивает. Поэтому вот. Все имейте в виду. Я решил сегодня с козырей зайти. Соответственно, Дженсен Хуанг заявил, что AGI уже достигнут. На самом деле, я просто буквально на днях обсуждал с... честно говоря, забыл уже с кем. Вот эту самую историю про AGI. Да, то есть, что такое AGI и зачем он нужен, это большой, на самом деле, вопрос. То есть, сильно зависит от того, как мы определяем AGI. AGI, на всякий случай, у него есть расшифровка, да, это не просто три буквы, эти буквы значат следующее, что это Artificial General Intelligence, то есть искусственный общий интеллект. Зачем такая аббревиатура, не спрашивайте, просто это вот как бы ее семантика изначально. И, собственно, мы на прошлом подкасте обсуждали Яна Лекуна и компанию, которые сделали свой манифест о том, что вот этот ваш AGI не нужен, потому что непонятно, что это вообще в принципе такое, я за неделю свое мнение не поменял. Я все равно считаю, что действительно AGI, так как это совершенно неопределимая вещь, его невозможно достичь. Или наоборот, вот то, о чем, на мой взгляд, Дженсен и говорит, он уже достигнут. То есть в каком-то смысле искусственный интеллект уже умеет практически все, что угодно. Да, это не одна модель, да, но так и один и тот же человек редко когда выигрывает олимпийскую медаль в стометровке и при этом на рояле играет лучше всех. Правда же? Понятно, что бывают исключения, но вот чтобы человек все умел, такого у нас не бывает. А моделей почему-то мы от них требуем. Поэтому, на мой взгляд, если захотеть, то можно сказать, что AGI уже достигнут. Просто потому, что такое AGI, мы совершенно не понимаем.
Ты знаешь, опять же, никто не знает, что такое AGI, но текущие модели первого эшелона, они вполне устраивают меня как технические собеседники.
Угу.
То есть не то, чтобы я, скажем, делегировал им написание текста. Текст, который я выдаю за свой, я никогда не пишу с помощью LLM, да? Это mm-hmm. для меня важно. Вот. Но, например, свалить гору имеющихся материалов и обсуждать это с Клодом в терминах «слушай, давай посмотрим, нет ли каких-нибудь противоречий вот этому», или «слушай, а что они здесь писали про безопасность и как ты думаешь?» То есть я вполне обсуждаю его с ним как с инженером.
Mm-hmm.
Так же, как и инженеру, я не полагаюсь ни на его суждение, ни на его способность деплоить в прод без ошибок. То есть, ну, в этом смысле для меня AGI вполне достигнут. Вот. Из другой беседы в команде с лучшим программистом, которого я когда-либо знал в своей жизни, он говорит: «Слушай, говорит, но для меня вот этот кодирующий помощник, он как тот же самый другой инженер, только с той поправкой, что если бы я ставил задачу инженеру, я бы всегда немножко думал о политике. Что можно говорить, что не нужно говорить. Не давлю ли я на него, не обидится ли он. Проявит ли он самостоятельность и так далее и тому подобное». То есть куча вещей, которыми мы смазываем взаимодействие, тут в них можно не париться. То есть я хочу вот это, я хочу это поэтому и так далее. Вот.
На самом деле, да, это ты очень важный аспект поднял, что когда мы говорим про такую замечательную штуку, как взаимодействие между людьми, это всегда очень сильно политическая история. Тут история в чем? Что когда мы говорим про политику, мне всегда вспоминается одна из гипотез, собственно, откуда у нас появился большой мозг и речь, в частности, да, ну, как следствие большого мозга. Именно из-за того, что обезьянкам надо было между собой политику устраивать, да, кто кому какую фигу показал, кто кому, значит, банан съел и не отдал, и всякое такое, да. Вот эти все вещи, судя по всему, именно спровоцировали наше развитие как людей. И наши мозги очень сильно на это заточены. Мы даже не осознаем, насколько сильно они на это заточены, насколько сильно большое количество ресурсов мы на это тратим. Это я не к тому, что это плохо или неправильно, я к тому, что на это тратится много ресурсов просто потому, что люди по-другому между собой работать не могут, они иначе бы все переругаются, да, если никак не смазывать взаимодействие. А с ИИ можно это не делать, да, и помнишь, мы как-то с тобой полгода назад, по-моему, обсуждали про подростков, что подростки общаются с чат-GPT лучше, чем с психологом, потому что чат-GPT тебя точно не осудит, да, он тебе, может быть, и скажет ерунду, но зато он тебя не осудит, он просто тебя послушает. И это, на самом деле, очень важный аспект, потому что умение слушать — это в наше время мало у кого встречается, прямо скажем, да, то есть у нас умение слушать — это одна из таких добродетелей, которые, наверное, хотелось бы развивать в себе, да, чтобы быть более эффективным во взаимодействии. Тем более, когда у нас кругом искусственный интеллект, который как бы слушать умеет, но, правда, другой вопрос, к чему это все приводит. То есть, на мой взгляд, если человек может слушать, то он может сделать много всего другого полезного. В плане, опять же, допустим, инженерного взаимодействия, да, ты, послушав другого инженера, ты и сам чему-то научишься, и ему поможешь, и что-то такое.
Вот, ну еще добавить про вот на эту же тему, что для меня сейчас разработка с помощью LLM-агентов, например, да, это программирование чтением. Если ты помнишь программирование бабочками и так далее, это программирование чтением.
Uh-huh.
То есть я просто сваливаю имеющуюся у меня информацию без всяких искусственных промптов, ничего, просто максимально точно. А я максимально точно пытаюсь сформулировать, чего я хочу, и прошу задокументировать задачу, как ее понял агент. И затем вычитываю то, что он там написал, эти МДшки, и пытаюсь понять, какой информации ему не хватало, дотаскиваю ее туда до тех пор, пока результат меня не устроит. То есть большую часть времени я читаю во много раз больше, чем что-то пишу, ну, наверное, два порядка.
Мне кажется, вот. Это довольно типично. То есть я тоже, я бы сказал, что я на два порядка больше читаю, хотя я не то чтобы прям именно читаю то, что агенты выдают, да, я там читаю всякую литературу, всякое такое, но это тоже, наверное, можно отнести к тому же эффекту, да, то есть сначала ты читаешь что-то, потом ты, соответственно, порождаешь некоторый текст, насколько он там несет новую идею или перекладывает старую, это уже какой-то отдельный вопрос, но кажется, что сейчас в наше время это довольно типично, что мы сначала потребляем большое количество информации для того, чтобы произвести некоторое действие вербальное или вот письменное.
Да, и тут есть же какая деталь, что мне же уже не 20, например, да, и объективно код, просто вот если писать, мне писать скучно. И я, наверное, его пишу сейчас медленнее, чем любой разработчик у нас в конторе. Вот. То есть, скорее всего, задачу я решу и достаточно хорошо, но вот именно как написание кода, я думаю, что я пишу его медленно. Но задачу я ставлю лучше всех в конторе, я думаю, что. Вот. И читаю любой код на любом языке, я достаточно бодро. И получается, что вот эти навыки, к которым я шел 4 десятилетия, внезапно с агентами очень играют. То есть я могу составить себе впечатление, что он здесь хотел написать, на каком бы коде он, на каком бы языке он не писал, и быстро читаю, собираю в голове документы. То есть фактически я занимаюсь тем же самым, чем занимался предыдущие несколько десятилетий с людьми. Вот. Очень, очень удобно, на самом деле. Поэтому есть AGI, нет AGI, но, в общем, я его использую как AGI. Как уж достигнул там или нет, я не знаю.
Ну, то есть ты для меня AGI, а дальше крутись как хочешь, да?
Да.
Да, но, как говорят наши соседи через Берингов пролив, то бишь США, а его сборн ready, да, то есть ты как бы всю жизнь готовился к тому, чтобы это случилось, и вот оно случилось. Не то, чтобы ты знал про это, но вот оно произошло. Кстати, я всегда лично себя считал просто очень сильно ленивым, потому что мне тоже скучно писать код стало с какого-то времени. Я считал, что я обленился, до сих пор так думаю, но в целом твое объяснение тоже, наверное, имеет какую-то, скажем, объяснительную силу, уж пардон, тавтологию, потому что действительно гораздо интереснее поставить задачу кодовому агенту. Вот когда появились кодовые агенты, мне стало гораздо интереснее в этом плане. Ты можешь им сказать, что надо делать, и потом объяснять, что сделано было не так, как ты сказал, параллельно как бы свой промпт в голове у себя подправляя.
Ну, вспоминается классическое, знаешь, не можешь работать, иди руководить, не можешь руководить, иди контролировать. Вот. И, по-моему, если не можешь контролировать, иди преподавать, но, в общем...
Ну да, да, там, мне кажется, проконтролировать не было, там сразу преподавать было, что и руководить не может. Ну, я сразу преподавать пошел, еще в институт, с института, так что я...
Хакнул систему.
Да, 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 отрезанный ломать. Марк Цукерберг сказал, что сделал себе и агента, который выполняет его обязанности как SEO. Здесь, наверное... У многих возникнет понимание, что значит, как агент может выполнять обязанности SEO. Давайте я попробую пояснить то, как это я вижу в своей колокольне. Может, я вижу это как неправильно, но, тем не менее, то, что доступно моему взору. Это то, что SEO организации, чем крупнее, тем больше, это человек, который, по большому счету, занимается чтением большого количества бумаг, которые ему приходят, да, отчеты письменные, слушает какое-то количество встреч и... раз там условно в полчаса говорить да или нет. Ну, это если совсем утрировать, понятно, что не совсем так, но тем не менее. И тут получается, что агент может, например, ему, вот этому SEO, подготовить какую-то информацию, которую можно использовать для встречи. Да? То есть вот у него готовится встреча с новым каким-то человеком, да, и он может просто посмотреть какой-то бэкграунд, что, о чем вообще речь пойдет, да, допустим, мне это уже периодически бывает нужно, хотя я далеко не SEO. Соответственно, что-то для принятия решения, это очень бывает важно, какой-то дополнительный документ посмотреть, да, или сделать краткую выжимку, хотя с краткой выжимкой тоже бывают большие вопросики, но тем не менее. То есть кажется, что это довольно простые вещи, и вообще говоря, для этого всю жизнь использовали так называемых персональных ассистентов. Да, вот слово «секретарь», которое в наше время имеет какой-то такой своеобразный оттенок. Вот секретарь на самом деле – это человек, который работает за секретером. Секретарь – это письменный стол. Вот письменный стол – это значит, что он берет входящие бумаги, подготавливает их, может быть, делает выписки, может быть, просто складывает в определенные кучи для того, чтобы человек, который принимает решение, эти бумаги посмотрел и вынес какую-то резолюцию. Вот это и есть работа секретаря. И проблема с секретарем, на самом деле, заключается в том, что, как ни странно, секретарь тоже человек. Там хорошо это, плохо, нравится, не нравится, но это тоже человек. И получается, что можно, и такое не раз, в общем-то, в истории было, когда на крупного руководителя воздействовали через его секретаря. То есть, допустим, дали секретарю задание, чтобы SEO, соответственно, увидел такие документы, чтобы принял определенное решение. Ну, то есть увеличить вероятность принятия нужного решения с помощью довольно там, простого приема, да, взаимодействия. Ну, даже если вспомнить чудесный фильм «Чародеи», если помните, там приходит Семен Фарада и дает, соответственно, какой-то фрукт, по-моему, секретарю директора, и она его пропускает. Да, то есть это вот способ манипуляции вполне себе понятный. И это, вообще говоря, было сплошь и рядом. И в этом смысле я лично прекрасно понимаю, почему он, в смысле Марк Цукерберг, он, соответственно, делал себе сам агента, да, потому что так есть хотя бы какая-то гарантия, может быть, даже не гарантия, а хотя бы большая вероятность, что этот агент не будет подвержен какому-то внешнему влиянию. То есть, на мой взгляд, для человека, принимающего решение, свой агент — это в наше время уже необходимость.
Слушай, ну тут, во-первых, возвращаясь к моей предыдущей пламенной речи, да, как я сейчас программирую? Я запрашиваю отчеты по имеющимся информации, да, я даю обратную связь по ним, я запрашиваю еще отчеты, я прошу написать другой отчет, я опять даю по ним обратную связь, да, то есть вот это то, что я делаю в консоли CloudCode. Это ровно тот workflow, которым, в принципе, работает руководитель организации, да, то есть он запрашивает документы, он получает документы, он дает по ним обратную связь, принимает какие-то решения в виде коротких указаний, назовем их промптами, да, и все само собой крутится. То есть сам по себе навык работы с исполняющими агентами у него, скорее всего, прокачан прямо до звона. Вот, поэтому у него должно быть все хорошо с этим. А поэтому у него это работает. Вторая история, которую я не помню организацию, достаточно большая организация, ее гендиректор сказал, что у меня менеджеры сделали с помощью LLM-ки моего цифрового двойника, и перед тем, как идти мне с отчета, с докладом, да, докладывают ему и получают от него обратную связь и тренируются на нем, чтобы потом не провалить доклад мне. Вот, я, говорит, узнал об этом, говорит, когда он уже существовал, и, в общем, подумал, ну да, наверное, норм. То есть зачем мне работать такими, такой резиновой уточкой, пусть LLM-ка за меня самые грубые ошибки выловит. Ну, то есть, да, это вот так надо жить теперь.
Да, ну, кстати, тут можно вспомнить замечательную штуку. Мы с тобой периодически вспоминаем эту книжку, у которой литературных достоинств не так много, а вот пользу она мне все-таки приносит. Это книжка про Гарри Поттера и методы рационального мышления. Там Гарри, персонаж этой книги, подчеркиваю, он, соответственно, говорит, что у него в голове есть образы там Гермионы, профессора Дамблдора и еще кого-то, я уже забыл кого, и он с ними как бы производит виртуальные диалоги, прежде чем что-то сделать, да, то есть они выступают его вот этими некоторым способом рефлексии, да, то есть вот это буквально агенты, которые существуют внутри его головы для того, чтобы он мог лучше принимать решения. Так что кажется, что если у вас есть возможность заставить LLM-ку, а не тратить ресурсы своего мозга на такое, то почему бы нет?
Вот, еще есть такая методика оргуправленческого мышления, не будем, так сказать, ее подробнее описывать, но там у руководителя выделяются 4 роли. А организатор, то есть, грубо говоря, расставить пешки на доске, построить входы и выходы системы, то есть определить, зачем система вообще существует, да? Затем руководитель — это декомпозировать цели системы, до каждого донести, что конкретно он в этом пазле делает, да? Это управленец, То есть ты видишь, что что-то идет не туда, ты должен подать управляющий сигнал, типа заворачивай. И функционер, то есть какой бы ты ни был генеральный директор, все равно у тебя существует управленческая рутина. Подписать это, одобрить это. Причем большинство твоих действий как функционера, они механические, они, скорее всего, написаны в регламенте. А большинство твоих действий управленческих, они, в общем, достаточно механические, тебе надо просто заметить, что что-то идет не так, да? Большинство твоих действий руководящих, декомпозиции задачи, она тоже достаточно механическая. То есть тебе нужно взять задачу и так ее спроектировать, чтобы она была понятна и решаема в мире вот этого конкретного человека, и он мог бы своим подчиненным ее разумно рассказать. И единственная задача, которая не является тупой, при наличии неавтоматизируемой, при наличии полного набора данных, это задача именно организационная. То есть, что куда поставить и зачем вообще все это. И вот мне кажется, что у руководителей высокого ранга вот эта задача, к сожалению, отнимает очень мало времени, хотя она самая важная, просто потому что они завалены тремя в следующем. Вот. И если какой-нибудь агент сможет снизить эту нагрузку, это очень круто.
Да. Да, будем двигаться в это светлое будущее. Как мы знаем, AGI уже наступил, давайте его
использовать.
Так, это новость про то, что дата-центры могут быть не настолько вредны для экологии, как принято думать. Честно говоря, я не думаю, что настолько сильно дата-центры вредны в принципе, но тут, кажется, пафос больше в том, что есть довольно много способов повредить экологии, кроме дата-центров. И дата-центры, пожалуй, один из самых безопасных, если в пересчете на потраченные деньги. Ну, в том смысле, что дата-центр стоит дорого, а по факту загрязнений дает не очень много, потому что, ну, потребляет чисто электричество и какое-то количество холодной воды, по большому счету. Вот.
Но тут прикол в том, как раз, что идет сравнение, например, с гольфом, что гольф потребляет, поля для гольфа потребляют воды больше в 10 раз, чем вся энергогенерация.
Ну да. Ну, это только в США, понятно, да? То есть,
да, только в США. И понятно, что на самом-то деле социальная роль гольфа, конечно, велика, но так, если выбирать между светом в лампочках и гольфом, конечно, большинство людей выберет свет в лампочках.
Другой вопрос, ну, может быть, это не те люди, которые принимают решение о наличии света в лампочках?
Да, но в любом случае, вот это, знаешь, очень... Часто история про экологию дата-центров и вообще про влияние AI, она напоминает, есть такой термин байк-шейдинг. То есть, когда у нас есть большой дом, мы быстро решили наскоро, как он будет устроен, и потом мы 2 недели спорим над дизайном сарая для велосипедов. Вот. А есть особенность у всех этих новых технологий, они новые. А это значит, что они используют самые новые подходы к энергогенерации, передаче, трансформации и так далее и тому подобное. То есть по-хорошему неэффективности в старых индустриях, например, в гольфе или где-нибудь еще там, вот где они по-настоящему, просто к ним привыкли. Вот. Правда, опять же, и в том, что есть неудачная такая комбинация, что в принципе дата-центры, может быть, мало наносят вреда природе в целом, в среднем, но вот конкретно жителям каких-нибудь городов они наносят очень много вреда, да, и это вот история с температурой в больнице, где средняя между, так сказать, тифозной палатой и моргом, в общем-то, 36,6 у людей температура. То есть в среднем, да, на природу воздействие небольшое, но некоторым людям прямо-таки жизнь не портит. Поэтому вот такое двойственное отношение к этой статье.
Ну, посмотрим, на самом деле. Я думаю, что есть довольно много вещей, которые, к которым мы привыкли. Например, не все осознают, что наше сельское хозяйство очень сильно зависит от энергии. Энергии в общем смысле. На 1 джоуль, ну или хотите, на 1 калорию, которую мы потребляем, да, ну вот люди в зависимости от пола, возраста и всякого другого потребляют где-то между 2 и 4 тысячами калорий в день. Так вот, на 1 калорию в пище мы тратим примерно 7 калорий в виде какой-то энергии, например, ископаемой. Да? То есть не обязательно ископаемой, именно что там нефти, например, да, но в среднем это может быть и солнце, и газ, и уголь, и все что угодно, но важно, что тут соотношение 7 к 1, да, то есть мы тратим очень много энергии для того, чтобы произвести пищу. И это, вообще говоря, то, что мы имеем, и то, что нужно понимать, что это очень-очень дорого, и мы не можем это уменьшать, потому что иначе у нас просто, ну, как бы люди будут останутся без еды. Это очень страшная история. Поэтому кажется, что пытаются в этом смысле экономить на спичках, то бишь на дата-центрах, когда можно попробовать вот те же самые поля для гольфа немножко урезать, как того сетра, да, и тогда у нас будет немного легче. Не то чтобы решаться все проблемы, но опять же.
Ну, посмотрим. У нас, к счастью, нет полей для гольфа в нашей стране.
Ну, это неправда. У нас есть поля для гольфа.
А таких больших?
Ну, таких больших нет, конечно. А в Подмосковье поля для гольфа есть, в Петербурге тоже, по-моему, есть. То есть сколько они там потребляют электроэнергии и воды, я не берусь сказать. У нас с этим все сильно проще, потому что там в Южных Штатах, Соединенных Штатах Америки, там у них большая проблема с водой в той же Калифорнии. У нас довольно мало регионов имеют проблему с водой, и Москва к ним не относится. Но в любом случае ограничения есть и у нас, причем очень большие. Вот эта статья тоже достаточно интересная, потому что у меня тоже был разговор на эту тему. Значит, история здесь в чем? Что исследование некоторое было произведено, я забыл кем, может, ты мне сейчас расскажешь. И они говорят, что люди не обеспокоены и не предпринимают никаких срочных действий по поводу, соответственно, опасности ИИ. Ну, в каком смысле? Вот недавно... Как недавно, до Нового года мы еще обсуждали, соответственно, вот этот вот прогноз AI-2027, и там вроде было все даже не то, чтобы совсем плохо, да, но, на мой взгляд, основная идея вот этого прогноза, она не в том, что он сбудется, а в том, чтобы, ребята, посмотрите в эту сторону, и давайте что-нибудь по этому поводу сделаем. И здесь, соответственно, было произведено исследование, в котором они показывают, что людям в целом наплевать, да, то есть люди особенно не беспокоиться по поводу вот тех вот проблем, которые теоретически ИИ может вызвать. Я не знаю, как это интерпретировать, то есть хорошо ли это или плохо, это просто некоторый факт нашей жизни, что люди в среднем не обеспокоены ИИ, по крайней мере, в той мере, в которой ожидают люди, которые публикуют свои вот эти вот страшные отчеты.
Вот, ну, это проводило исследование Social Change Lab, и они опрашивали жителей United Kingdom, да, Соединенного Королевства, и около 4000-3500 людей были опрошены, и на них они делали выводы. То есть, в принципе, выборка не очень большая и достаточно смещенная, мне кажется, да. Вот. И выводы, которые они сделали, что из общепринятых AI-рисков только риск AI-enabled оружия, да, то есть умного оружия, действительно беспокоит людей. И все более-менее сходятся в том, что надо бы его запретить. Uh-huh. Вот. Из других рисков людей сильнее всего беспокоит вред, наносящийся окружающей среде. Вот. А ну, все остальные как бы никого особенно не парят. То есть риск, экзистенциальный риск для человечества, типа мы все вымрем, оно нас захавает. Люди, скорее всего, устали бояться и занимаются более практичными вещами. Uh-huh. Вот, примерно так. И как бы то, что нас заменит AI, люди, на удивление, низко об этом, мало об этом беспокоятся. Но тут, возможно, как раз это выборка. Видишь, некоторые люди могут не беспокоиться, потому что они информированы о том, что происходит, а некоторые могут не беспокоиться как раз потому, что они не информированы о том, что происходит, или у них просто фантазии не хватает понять, что сейчас их переедет дорожным катком. Ну, в общем, не очень понятно, но интересно, что общество, похоже, устало бояться терминаторов и занялось своими делами.
Слушай, ну терминаторами просто пугали уже, я не знаю, на протяжении последних 40 лет, да, то есть когда там вышел первый терминатор, это 92-й год, да?
Второй, 91-й, нет.
91-й даже. Вот, угу. Ну то есть если тебе постоянно кричать волки, ты как-то перестаешь реагировать, как мы помним, да. Я не к тому, что обязательно сейчас волки прибегут, в смысле, что терминаторы нас все захватят. Но тут просто что как бы перепугали, ты прав, мне кажется. То есть долго пугали, а выхлоп был всегда копеечный. То есть, ну, хорошо, вот, соответственно, вот у нас есть, значит, не знаю, что такое. У нас есть, например, вот эти вот самокаты, да? Да, самокаты многие весят, но в целом сказать, что они вообще повсеместно на планете. Я вот, например, в Марокко за всю неделю видел 2 самоката. Не знаю, почему так, да? То есть, может быть, здесь это не принято, может, это неудобно, а может, у людей денег нет. Просто в Марокко самокаты не являются проблемой, в отличие от Москвы, например, ну и там других крупных городов. Так что ты прав, кажется, что выборка здесь сильно повлияла на результаты исследования. Отличная новость. Я, соответственно, за коллег очень рад. Они презентовали новый процессор Ascent. Если что, Ascent — это восхождение, да? Что-то такое, наверное, можно перевести. Возвышение. Вот этот вот Ascent утверждается, что он неплохо работает и на тренировку тоже, а не только на инференс, как они, как раньше. И, соответственно, вот этот вот Ascent 910PR, он вроде бы действительно хорош, и они получили заказов на 750 тысяч процессоров от других крупных фирм, таких как Alibaba, хотя у Alibaba, насколько у меня есть свое железо, но, тем не менее, у них свое железо какое-то отдельное, видимо, для каких-то других нужд, а вот хуавеевское они потребляют в каких-то больших количествах. Посмотрим, насколько это политическое заявление, да, в смысле, что из Компартии позвонили и попросили Alibaba купить эти процессоры, или это действительно потому, что перейден некоторый психологический рубеж, что появилась достаточная инфраструктура для работы на этих процессорах.
Ну, я тут вижу следующее, что Huawei говорит, что система, собранная на этих чипах, она вполне конкурирует с H20 и превосходит ее, да? Uh-huh. И еще тут ни слова не сказано про энергоэффективность. Uh-huh. Вот. То есть оно вроде бы дешевле, оно вроде бы быстрее, чем H20, но мне кажется, что вот если бы оно было энергоэффективнее, они бы об этом непременно написали. И то, что об этом не написали, у меня некоторые вопросы возникают. А так я очень-очень рад, потому что на самом-то деле, чем больше будет независимых вычислительных архитектур, тем меньше шансов, что мы упремся в какой-то тупик как индустрия.
Ну да, это действительно правда. Я бы тут в другую сторону немножко пошел, что кажется, что Huawei еще просто не дошли до энергоэффективности. То есть вот недавно была презентация NVIDIA, и там они делали основной упор на энергоэффективность. Видимо, железо развивается сильно меньше, чем софт, а медленнее. И поэтому мы где-то через год ждем анонса энергоэффективных чипов от Huawei. Я вот так бы предположил.
Слушай, я сейчас, вот последний день слушаю интервью Хуанга, как раз, да, которое он дал Фридману, и он там говорит, слушайте, говорит, ну, в проектировании всех этих чипов там какая история, что мы сейчас фактически делаем то, что будет использоваться через 2 года, да, то есть раньше делали то, что будет использоваться через 5-6 лет, сейчас делаем то, что будет использоваться через 2 года. И несмотря на вот это бешеное развитие отрасли, мы вынуждены угадать, что будет через 2 года, да, вот. Ну и если смотреть на то, что сейчас делает NVIDIA, то они предполагают, что, ну, будет небольшой недостаток энергии, да. Вот, то есть энергоэффективность будет наиболее важной характеристикой.
Ну, мне кажется, что эта ставка вполне себе разумная, потому что скорость развития, ну, банально, скорость строительства новых электростанций, она упирается в очень много разных физических ограничений, да. Банально, количество железа для того, чтобы не железо, железо как железо, а каких-то специальных материалов, сплавов для того, чтобы делать те же самые лопасти для турбин, да, которые у нас крутит какой-нибудь газ, уголь, ветер, что угодно, и так далее. То есть у нас очень много ограничений, почему энергетика не может расти быстрее, там, чем 2% в год. И из этого мы непосредственно делаем вывод, что если мы хотим кратно увеличить объем потребляемой энергии вот этой областью искусственного интеллекта, то бишь ЦОДами, то это значит, что нам надо переходить от экстенсивного использования электричества к интенсивному использованию электричества, то бишь к энергоэффективности, потому что иначе скорость роста потребления, она упрется. То есть даже не рост потребления, тут неправильно, она по-любому упрется. А вот скорость роста, соответственно, прироста вычислительных мощностей, вот она действительно упрется достаточно неожиданно для многих.
Тут я опять же процитирую Хуанга с его интервью. Он говорит, что там интересная организационная подробность. У него 60 прямых подчиненных, и каждый из них специалист, отвечает за определенную область. Он говорит, у меня нет one-to-one с ними, один на один. А мы, говорит, поскольку заняты сейчас сквозной оптимизацией наших продуктов и производства, да, то любой вопрос мы обсуждаем со всеми. То есть, например, мы говорим о быстродействии памяти, при этом у нас задействованы люди, ответственные за кремний, за шины, за меш, за куду и так далее и тому подобное. Понимаешь? То есть большинство сложных систем, у них нет единого бутылочного горлышка. У них есть бутылочный гофрированный шланг. То есть как только ты одно бутылочное горлышко пройдешь, там тебя сразу ждет следующий. И, соответственно, путь локальных независимых оптимизаций, он заведомо провальный. Вот Хуанг говорит, что они сразу ориентируются на глобальные оптимизации, то есть обсуждают любую проблему, и она может затронуть любую другую систему, поэтому он просто собирает всех. Говорит, организационно это очень дорого, но другого способа постоянно получать глобальные оптимизации у нас нет. Вот такая вот интересная история.
Слушай, ну 60 прямых подчиненных, это, конечно, чума. Это...
Но на самом деле вообще очень интересный человек, и я его сейчас слушаю, прям интересно слушать его интервью.
Здорово, что мы живем на одной планете с таким замечательным, уникальным человеком. Антропик предварительно получил одобрение того же своего протеста на, как сказать, на действия Министерства войны, которое требовало от него снять вот эти вот самые шоры, то бишь гайдлайны, гардрейл, pardon. И у нас получается, что они ссылаются на первую поправку. Я не очень хорош в американской конституции, мне кажется, первая поправка — это свобода слова, правда же?
Да. И история тут в том, что в общем, Антропик жестоко выбросили с рынка бюджетников, да, американских, вот, и они пошли оспаривать это решение в суд. И, соответственно, федеральный судья в Сан-Франциско сказал, ну да, это все не выглядит как законное решение, это все не выглядит как бизнес-решение со стороны Министерства войны. Со стороны Министерства войны это выглядит как месть и попытка наказать за публичное обсуждение условий контракта.
Ну, даже не знаю. Вот я, опять же, вот далек от американского правосудия, наверное, слава богу, мне не очень понятно, что значит публичное обсуждение контракта, почему это плохо, во-первых, да, ну, то есть, ну, они сказали, что они не согласны. Ну, не согласны, не согласны. Мне кажется, проблемы в обсуждении как таковой никто не заявлял, да, то есть, вроде бы, Министерство нашей войны, то бишь, их войны, оно, соответственно, не требовало соблюдения здесь секретности. Может быть, я опять же не прав. И получается, что сама по себе посылка того, что они осуждают Антропик за и публичное обсуждение неверна. То есть они Антропик наказывают за то, что Антропик не пошел с ними на сделку, а не из-за того, что он с ними что-то обсуждал. То есть при чем здесь свобода слова, я отказываюсь понимать.
Ну, буквальная формулировка. Наказание компании Антропик за привлечение внимания общественности к позиции правительства в отношении государственных контрактов является классическим примером мести в нарушении первой поправки Конституции США. Вот. То есть, тут история какая, что судья любой федеральный может принять какое-нибудь решение, и, в общем, оно будет отменено судом более высокой инстанции, это дело житейское. Вот, но, в общем, на самом-то деле непонятно, насколько это вообще выигрышная стратегия. То есть, например, в некоторых странах, если ты пошел в суд отстаивать свой контракт с государством, ты, может быть, суд-то выиграешь, но контракт все равно уже не получишь, да? Вот. И я думаю, что Соединенные Штаты это именно такая страна, я вот не знаю. Поэтому как бы непонятно, какой тут вывод. То есть они могут сохранить какие-то текущие контракты, но логика большой системы все равно должна по ним проехаться, да? То есть корпорация не мытьем, так катаньем все равно им контракты не отдаст. Ну,
Я
так.
согласен. Ну, то есть, это мне кажется, что это попытка хайпануть и, соответственно, привлечь на свою сторону часть компаний, которые выступают против действий текущей администрации. И мне кажется, вот я только так могу это интерпретировать, что они хотят забрать тот кусок рынка, который, соответственно, согласен их пожалеть, что ли, я не знаю. Ну, что у них вот есть
Ну,
такая проблема.
что бы это ни было, прежде всего это пиар-акция, я думаю.
Да, я полностью согласен. Вот то, что пиар-акция, это вообще вопросов нет, а вот эта вся история про первую поправку, по-моему, это как-то очень сильно за уши притянуто. Начали, значит, про суды, продолжим про суды. У нас сегодня такой подкаст, видимо, с определенным уклоном. Жюри в Лос-Анджелесе нашло, что YouTube и запрещенные на нашей территории Meta, они виновны в том, что создают привычку пользователей, да, то есть тут прямо сказано addiction это как не просто привычка, а как такая болезненная привычка, ну как к алкоголю у некоторых людей. И, соответственно, они говорят, что вот эта вот привычка провоцируется вот этими компаниями специально, да, то есть они как бы специально так работают, что провоцируют образование привычки. На мой взгляд, это утверждение сроднее тому, что солнце встает на востоке, да, то есть да, компании именно так и делают, потому что они на этом зарабатывают деньги, иначе бы они их сколько не зарабатывали. Тут как бы кажется, что ну все довольно просто. Но, тем не менее, там было какое-то долгое юридическое разбирательство на тему того, что, а вот это все ваши рекомендательные системы, они же, да, они рекомендуют, и этот ваш ИИ сильно помогает, но фактически он же ведет к тому, что человек как бы привыкает к нему и после этого становится, как сказать, менее свободен, да, то есть он становится зависим от, вот такого сервиса.
Но прежде всего, конечно, человек становится зависим. Я прям верю в это. А во-вторых, американская юридическая система имеет, например, такую штуку, как групповой иск потребителей, где от имени всего пострадавшего американского народа, вот список из 100 тысяч человек, некий юрист подает иск большой корпорации, если он его выигрывает, он получает, там, скажем, 15, 18, 30% этой суммы. То есть, скажем, по 1000 долларов 100 тысячам человек, ну и вот как бы один юрист уже решил свои проблемы своих детей, да? Вот. Поэтому, в принципе, вот то, что решение и другое решение, о котором тут же упоминается, принято, это, так сказать, вот та самая кровь в болоте с акулами. И сейчас многие попытаются составить состояние для своих детей, да, этой истории. А в целом, я не знаю, как избавить людей от зависимости, как это ограничить. Но когда мне тут последний раз на дата-завтраке говорили ребята про то, что вот ТикТок и все такое прочее в него залипают. Я посмотрел статистику, сколько люди за последнее время залипали в медиа, да? И вообще-то говоря, в телевизор средний американец старшего возраста залипал 6 часов в сутки. Вот. Мне кажется, что у современного работающего человека просто нет 6 часов залипать в ТикТоке, поэтому хуже точно не стало.
Ну, хуже в среднем не стало. Тут мне кажется, что, знаешь, они в этом смысле нашли какую-то простую цель, потому что обвинить телеканалы в том, что они заставляют людей себя смотреть по 6 часов, как-то, ну, видимо, не получается. Да, может, и получалось когда-то, но мы этого не знаем. Может, нам в комментариях подскажут. Кстати, да, обязательно заходите к нам в Матермост и присылайте новости и оставляйте комментарии. Это бывает очень интересная дискуссия. Так вот, тут получается, что у тебя есть конкретное приложение, которое вот оно конкретно приводит к зависимости. И это четко можно отследить. Отследить зависимость от телевизора, видимо, сложно. Ну, в том смысле, что, ну, хорошо, телевизор как бы кого ты будешь наказывать, да, у тебя есть телевизор, который является предметом, производителя телевизора нет, он просто дает тебе возможность смотреть, а кого, производители контента, они вроде тоже никого не заставляют себя смотреть, потому что там каналов много, и каждый что-нибудь свое показывает, то есть зависимость от, не знаю, от Netflix или чего-нибудь такого вроде бы не обсуждалось, хотя могу что-то не знать.
Я бы, честно говоря, ожидал регулирования формата вот этих вот шортсов.
Да.
Ну, в общем, тиктокоподобные шортсы, я думаю, что действительно могут быть опасны для части аудитории. Наверное, к ним надо внимание проявлять.
Особенно для людей, не сформировавшихся, то есть для детей, да, то есть у них нет еще барьеров.
Тут хочется вклиниться, знаешь, я читал недавно исследование как раз о влиянии AI конкретно на психику, да, и там люди поднимали интересный вопрос, что да, конечно, AI расшатывает психику людей нездоровых, да, но мы же измеряем это задним числом, то есть когда мы смотрим, вот человек у нас сломался, да, то есть он начал стрелять в соседей или прыгать из окна, или вообще как-нибудь себя вести неправильно. Вот. И мы говорим, ну да, это он был психически нестабилен, и чат GPT его, так сказать, расшевелил. Но дело в том, что никто не знает, был ли он психически нестабилен до того, как ему дали чат GPT. То есть вся оценка таких вещей, она постфактум, знаешь, самооправдывающееся, самосбывающееся пророчество. Типа мы смотрим, человека расшевелило какое-нибудь современное медиа и говорим, ну, наверное, он будет психически нестабилен. Вот. А насколько оно расшевеливает людей, которых мы считаем психически стабильными, этого никто не исследовал. А есть, например, такая история про, например, томографию. Да? То есть томография – очень полезное исследование. Но была интересная штука, когда взяли 100 человек, у них у 50 были боли в спине, у 50 не было, сделали всем томограмму и попытались врачами разделить на две кучки. Да? Ну, классическая такая постановка эксперимента. У кого спина болит, у кого нет. Ну, в общем, получили примерно случайную выборку. Вот, то есть спина болит, и на томограмме есть вот эти вот грыжи, как их называют, просто ортогональные друг другу вещи. Вот, и если мы не можем с томографией этого увидеть, да, то вот у нас есть люди, которых мы не подвергали ни психометрии, никакой, ни диагностики, да, и потом часть из них, пообщавшись с ТикТоками или с ChatGPT, говорят, ну все, мы будем нападать на прохожих с оружием, да. Наверное, они были психически нестабильны. Не сходится, это плохо поставленный эксперимент.
Да, но мне кажется, тут отчасти можно найти ему не то чтобы оправдание такой постановки, но хотя бы понять, почему так, просто из-за того, что ИИ вот в современном его изводе, да, про который мы сейчас говорим, LLM и прочие вот эти окружающие нас вещи, они же появились, ну, буквально пару лет назад, да, то есть никто вот это вот пролонгированное исследование еще банально не успел сделать, еще даже не успели про это подумать, может, сейчас уже успели и начали его делать, но когда будут какие-то результаты, там же надо несколько лет наблюдать, а учитывая скорость изменения и улучшения, то есть у нас один фактор, мы даже один фактор зафиксировать не можем, да, то есть у нас этот фактор постоянно изменяется, поэтому как-то очень сложно здесь какой-то грамотный эксперимент поставить, к сожалению.
Согласен.
Следующая новость у нас про компанию Amazon. Она приобрела стартап в сфере человекоподобных роботов, который называется Fauna Robotics. Fauna, если кто-то вдруг не знал, это обозначение всех живых существ, которые умеют двигаться. А те, которые не умеют, называются Flora. Соответственно, у нас получается что? Что есть вот этот вот стартап, и сама по себе новость на самом деле не особо интересная. На мой взгляд, она интересна именно в том разрезе, что компания Amazon тоже включается в гонку ИИ. Только ИИ уже то, что сейчас принято называть embodied AI, да, то есть воплощенный искусственный интеллект в виде каких-то роботов. Это сейчас стало супер важно, и потому, кажется, все туда бегут. То есть китайцы всех обошли на повороте, и они уже в прошлом году показали несколько прям супер хорошо работающих решений. Ну, понятно, что они еще кривые, косые, и они пока еще, может быть, настолько хороши, но периодически возникают все новые и новые способы их использования. Я думаю, что не мытье такатанье, мы придем к тому, что часть работы они все-таки будут выполнять, по крайней мере, в Китае так точно. А вот то, что в это включилась большая западная корпорация, да, вот это уже интересно, потому что западные корпорации как-то вот отставали от китайских в этом плане, но мы получаем некий такой постфактум признание того, что китайцы были правы, да, что они так хорошо и сильно вкладывались не просто так, а в нечто перспективное.
Ну да, Amazon же еще перед этим, как раз вот тут об этом написано, купила River. Это компания, которая робособак делает на колесиках. То есть не на ногах, а на колесиках. Соответственно, они могут, заблокировав колесики, подниматься по лестнице, либо катиться по тротуару, в общем, так бодренько передвигаться, переходить через препятствия. И я думаю, что да, и у Амазона, кстати, большой парк складских роботов. Так-то.
Да, они были первые, кто сделал складских роботов, это правда. Но вот с роботами-гуманоидными как-то у них, ну ладно, хотя бы просто там какими-то похожими на животных, да, робособаки те же самые, у них было как-то не очень. Ну, видимо, не получалось свое или не знаю, в общем, не было новостей про это. А вот сейчас они в это стали вкладываться, и, видимо, рынок дошел до того, что действительно люди хотят потреблять роботов более-менее гуманоидного вида. Опять же, мы с тобой обсуждали, что это не очень понятно, насколько это эффективно, но, тем не менее,
Я хотел сказать, что это не обязательно эффективный формат, но это продаваемый формат, потому что промышленный робот купить домой трудно и непонятно зачем, да? У него непонятный сценарий использования, а тут, по большому счету, это, ну, игрушка такая, да, то есть робот способен взаимодействовать с людьми, ходить, поднимать предметы и танцевать. Но люди тоже могут делать это гораздо дешевле. Робот предназначен для уборки игрушек, доставки еды из подсобных помещений и других задач. Ну, в общем, если человеку для этого, ну, не хватает, скажем, домохозяйки какой-нибудь, ну, игрушки могут и дети сами убирать. То есть, ну, история, она больше такая развлекательная. Но люди готовы платить за развлекательные истории.
Слушай, ну, изначально вот эти вот все смартфоны, это же тоже были скорее развлекательные штуки, да? То есть их польза...
Плеер был. Изначально это были плееры.
Да-да-да, эти айподы прям стали сильно популярны. Это меня все прям мимо прошло, да? Я совершенно не музыкальный человек, поэтому меня никогда не интересовало. Но, тем не менее, вот эти вот штуки, они действительно привлекательны, как техническая какая-то игрушка, да, что там вот что-то прикольное происходит, там, змейку поиграть туда-сюда, я понятия не имею, можно на iPod было играть змейку или нет, подозреваю, что можно. Я вот был пользователем, соответственно, первых смартфонов еще, если кто-то помнит, что такой Siemens SX1, вот я его, соответственно, очень сильно любил, прям им активно пользовался. И тогда, соответственно, пользы, вот непосредственные, как бы, натуральной пользы, да, в ведении дел, например, смартфон особо не представлял. Это была именно игрушка. И ничего плохого в том, что это была игрушка, я лично не вижу. Зато из игрушек потом появились очень полезные вещи, которые, без которых сейчас я там не представляю, как дела вести, на самом деле, потому что мне в дороге очень сильно планшет пригождается.
Интересно, если помнишь, как первые промышленные роботы интегрировались с людьми у Амазона. Они же придумали Life Vest, то есть каждый сотрудник склада надевал на себя с датчиками жилетку, чтобы роботы отслеживали его местоположение на складе. И тормозили рядом с ним, не задавили его и не убили. Вот. То есть складские роботы, у них, видишь, были они несовершенны, они ездили не туда, они сбивали людей, они такую вот заплатку придумали, и это позволило их выкатить впрод и, в общем, пользоваться ими, да? Вот. Интересно, какие гардрейлы есть по поводу роботов и детей, потому что, допустим, если мы берем взрослого человека, ну, скорее всего, вот этот робот 27 килограмм, он ему серьезно вреда не несет. Но если мы берем двух- или трехлетку, то 27 килограмм самодвижущиеся с руками и ногами, это вот интересный вопрос.
Ну, я думаю, что мы это пронаблюдаем прямо в прямом эфире. У нас будут люди это покупать, и мы будем видеть, как это происходит.
Хотелось бы, чтобы детей... с детьми ничего не случилось.
Я тоже всячески за это выступаю, но тут мы это просто вот проверим на практике, к сожалению. Нельзя обойти стороной релиз от коллег из Сбера. Они выпустили GigaChat 3.1. Если кто-то пропустил, в ноябре они выпустили GigaChat 3 в двух размерах Ultra и Lightning Ultra, соответственно, это 702 миллиарда параметров, а Lightning 10 миллиардов параметров, обе маешные. А тут они, соответственно, выпустили и обновленные версии этих моделей, и они прям сразу показали очень хорошие результаты, понятно, на мере в первую очередь, да, но и на всяком таком. То есть в целом можно за коллег только порадоваться. У нас на нашем рынке с нуля только Сбер что-то делает, поэтому можно только порадоваться. Как-то так?
Ты знаешь, да, там есть чисто технические, конечно, вопросы ко всем этим отчетам, да. То есть хотелось бы, чтобы сравнивали они не с прошлыми версиями, допустим, Квена, а с текущими, но в целом до такой степени круто, что у нас есть независимый стек LLM в нашей стране и инженеры, которые его делают, что все остальное уже это просто, ну, издержки производства. Из интересных деталей это, например, обучение в FP8, да, вот, то есть они, если помнишь, в свое время DeepSeek, когда учились, они какие-то, ну, если я ничего не путаю, они какие-то вещи учили как раз в более низких квантованиях, да, то есть в более низкой точности, что и позволило им изрядно сэкономить. Вот. И вот ребята, работавшие над GigaChat'ом, они тоже придумали интересные хаки, как работать с меньшей точностью, быстрее, и вот, ну, прикольно.
Да, в этом плане они, конечно, молодцы. Не, ну, то есть, я считаю, что в этом смысле Сбер выполняет категорически необходимую функцию. То есть, если мы хотим, чтобы у нас что-то развивалось, нам нужно, чтобы кто-то это делал. Да, то есть, это сейчас готов тратить деньги только Сбер. Ну и прекрасно, я считаю, что Сбер большие молодцы, что это так делают. Вот.
Согласен.
А то, что ты правильно сказал, что сравниваются они немножко не с теми дизайнами, с которыми мы бы ожидали, ну... Ну, как есть. Что, будем?
Что есть, то есть.
Да. Нету гербовой, пишем на обычный. Anthropic выпустил экономический индекс, точнее, репорт про него, и про всякие кривые обучения.
Anthropic, он каждый месяц выпускает, ну, на самом деле, каждые два месяца он выпускает экономический индекс, и они говорят, что если раньше... Клод люди использовали в основном для того, чтобы аугментировать свою работу, да? Uh-huh. То теперь все больше и больше работы именно в автоматическом workflow, когда мы не выделяем какой-нибудь кусочек Клоду, а прямо вот отдаем ему задачу из конца в конец. Uh-huh. Вот. И Клод начинает применяться на, как написано, lower wage tasks. То есть, грубо говоря, первыми Клод начали использовать люди, чье время стоит очень дорого, да, и сейчас он спускается вниз по цепочке. То есть его начинают применять не только люди, которые там получают $200 за час, да, и больше. Его начинают применять люди, которые работают на менее высокооплачиваемых работах для помощи в своих действиях. И при этом сохраняется большое неравенство в использовании LLM, то есть есть определенное количество стран, в которых люди его используют, а остальные не используют Клод, да, но, скорее всего, у них есть проблемы либо с оплатой его, либо с доступом, либо с чем-нибудь еще, да. И чем больше, допустим, доход в странах средний, тем больше в нем используют Клод. Ну, в общем, как бы, тем больше у людей свободных денег, да. Чем образованнее люди, тем лучше у них получается добиться того, чего они хотят. И это, кстати, здорово совпадает с моим ощущением, что чем человек квалифицированнее, чем он бодрее читает и пишет, то есть коммуницирует письменно, тем на нужную тему, тем больше ему помогает LLM и LLM-агент.
Тебе не кажется, что следующая революция будет тогда, когда, соответственно, у нас условный Клод, да, не Клод, а какая-то ИИ-модель, научится все-таки внятно говорить по телефону, да, то есть люди, которые сейчас работают на телефоне, резко пересядут, соответственно, на Клод и будут объяснять Клоду по телефону, потому что вот лично я не очень люблю говорить по телефону, это вот у меня такая особенность, я небольшой любитель, мне проще текстом общаться. Подозреваю, что у тебя тоже примерно такая же история, но, соответственно, есть большое количество людей, которым проще общаться по телефону, да, то есть, и это прям даже не то, что от возраста зависит, тут казалось бы, что, ну, во-первых, мы с тобой люди еще 18 века, да, ну, понятно, но, тем не менее, есть большое количество и молодых людей, которые тоже больше общаются по телефону, нежели текстом. И тебе не кажется, что вот этот пласт людей, допустим, те же таксисты, да, они полностью, ну не то чтобы полностью исключены, но довольно сильно исключены сейчас из использования вот этих вот моделей. И если мы сможем обеспечить вот такой вот голосовой канал, нормально работающий, то здесь еще прям откроется очень большой пласт людей, которые смогут взаимодействовать с ней.
Я могу говорить на эту тему до утра. Смотри, во-первых, в том же Клоде есть голосовой режим уже, буквально вот выкатили.
Да,
недавно.
Он и в GPT-4o был, но как-то
вот
он не это.
Во-вторых, его одна из причин, почему люди используют OpenClaw, потому что с ним можно общаться с голосом.
А, вот это новость для меня.
Да, и сам разработчик OpenClaw, он описывал именно свой вот этот момент, когда он был на Бали с девушкой, и он записал голосовуху в WhatsApp своему, тогда он еще не назывался OpenClaw, тогда он назывался просто Claw, и он подумал, что это за формат, прочитал заголовок, нашел у него ключ к Whisper'у, распарсил, и ответил им. Вот. И сам Стейнберг говорит, что большую часть времени он именно разговаривает с ЛЛМ. Я, говорит, вообще не люблю писать, я с ней чаще всего именно разговариваю. И вот тут немножко небольшой экскурс в историю, что вообще-то говоря, голосовой ввод был давно в системах. И он, Dragon Dictate был, когда еще, ну, наверное, еще в Windows 95 еще не было, был Dragon Dictate. Или вот как раз примерно в это время и появился, да? А, может, чуть позже, ну, где-то вот так, в 90-х еще в конце. И он не прижился по очень простой причине. Во-первых, людям трудно долго говорить голосом, если они специально не обучены. Я думаю, что у тебя этой проблемы нет, потому что ты преподавал и можешь говорить долго. Но вообще большинству людей голосом пользоваться больно просто несколько часов в день. А во-вторых, люди сидели в общих кабинетах в Open Space. И голосовой интерфейс в Open Space – это катастрофа. То есть представь себе, куча людей сидят и разговаривают параллельно.
Это называется колл-центр. Здравствуйте.
Да, да, да. Но одно дело колл-центр, другое дело, если вы начнете вести так бухгалтерию или программировать, им будет очень-очень неудобно. Вот, что касается голосового интерфейса, то я так для себя давно, ну, я наполовину инженер, наполовину управленец, что-то управленец больше в последнее время, да, и у меня есть такое правило, что все эмоционально насыщенные вещи надо переключать из текста в голос. То есть, как только ты общаешься текстом, асинхронно, потом ты видишь, что дело идет странно. Надо мгновенно переключаться в голос или видео. Uh-huh. Вот. Чем быстрее ты переключишься в голос или видео, тем быстрее ты решишь проблему. Вот. То есть, инженеры так себя не ведут, а управленцы, на самом деле, так себя ведут часто. Именно потому, что у нас какие-то вещи, связанные с, там, скажем, неуверенностью человека, чего-то еще, они в тексте чувствуются, но ты не можешь их быстро размотать, у тебя длинная петля обратной связи. То есть все управленческие тупники, они обычно решаются на такой шаблон, переходом в короткую петлю обратной связи. И вот голосовой интерфейс – самая короткая петля обратной связи, поэтому для многих как раз управленцев голос, он удобнее. Просто потому, что он короткая петля обратной связи. С агентами самая короткая петля обратной связи, на самом деле, наверное, текст. То есть мы читаем и пишем быстрее. Вот.
Слушай, вот да и нет. Да, в том смысле, что вот в нашем с тобой режиме работы я согласен, но когда ты говоришь, что в бухгалтерии, которая все созваниваются, там невозможно работать. Насколько я могу судить по своим знакомым бухгалтерам, у меня их так получилось в окружении достаточно много. Не будем уточнять, почему. И насколько я могу судить, они довольно-таки бодро общаются, бодро работают, когда, как раз в условиях, когда вокруг много людей. Более того, меня, допустим, жена довольно сильно меня удивляет тем, что она довольно продуктивно может работать, допустим, в оживленном кафе. Я вообще не могу, у меня сразу все падает, я не могу совершенно сосредоточиться. А она, в общем-то, это может прекрасно делать. И это, мне кажется, вопрос именно некоторой, настройки психики в каком-то смысле. Да? То есть есть люди такие, как я, есть люди такие, как... люди, которые работают в бухгалтерии, да, или там в колл-центре. И это не значит, что это какие-то плохие люди или хорошие, просто это другие люди и все. И мне кажется, что вот этим людям как раз текстовые интерфейсы могут быть не настолько удобны. Ну, то есть мне кажется, что есть большой процент людей, я не знаю, какой, мне сложно его оценить, которым удобнее было бы, если бы им система говорила голосом. Это как раз вот то, о чем ты говоришь, про то, что про короткую петлю обратной связи. Для них это было бы короче, чем текстом.
Да и нет, опять же. Но я говорю, что я могу говорить про это до утра, но есть еще такая история, что представь себе, что у тебя есть 10 мониторов, и ты на каждом из них что-нибудь пишешь, 10 консолей. Пока там LLM тупит.
Угу.
Вот. И голосом это делать не так удобно. Да? Тот же, кстати, Стайнберг, он говорит, что он систематически путается, в каком терминале у него чего происходит.
Он вообще виндузятник. Я вообще не могу понять, что мы его слушаем. Ну, правда. Человек, который на Windows'е программирует.
Слушай, он на самом деле кучу толковых вещей при этом говорит. Ну, у человека родовая травма, он под Windows вырос, но это не делает его совсем бесполезным.
Ладно.
Вот. Надо терпимость проявлять, diversity, понимаешь, у некоторых другая diversity, ориентация, да. Вот, они тоже полезны. И у голосового интерфейса есть свои ограничения, свои плюсы и свои минусы. То есть короткая петля обратной связи и синхронная коммуникация, да. То есть ты вынужден дослушать. То есть, например, когда мне звонят боты, а мне на рабочий телефон звонят почти исключительно боты, меня бесит, что они вместо того, чтобы прислать мне спам, который я могу быстро отсканировать и отказаться, да, требуют, чтобы я дослушал до того момента, пока я пойму, что это спам.
Да, это бесит.
Да. И вот в этом смысле у голосового интерфейса есть свои ограничения. Вот. Есть, конечно, и преимущества. И самое главное преимущество – это когда у тебя заняты руки. То есть, например, ты вспомнил водителей, да, как раз люди, много проводящие время за рулем, они есть главные любители голосовух. Вот, то есть, например, у меня сестра по техническим причинам, когда в дороге она шлет мне голосовухи, ей просто неудобно писать, да. Вот. И поэтому голосовой интерфейс, он удобен, когда у тебя руки не за клавиатурой, да? Вот. Насколько это удобно при программировании, наверное, это неудобно, потому что каждый символ может иметь значение. Вот. При подготовке документов или в ситуационной комнате, когда ты стоишь перед дисплеем, говоришь в голос, чего ты хочешь. Мы, кстати, год назад делали такую систему для одной большой организации. Когда человек стоит перед дисплеем и говорит, так, вот это вот окошко открыли, вот это закрыли, да, покажите мне моего зама. Вот. Что у него там творится. Ничего, нормально. То есть у голоса есть свой, так сказать, use case, свои сценарии использования. Но для большинства людей говорить 8 часов в день просто физически тяжело.
Согласен. Ну, 8, на самом деле, я тоже после 3 часов уже мне надо отдыхать. Я не могу больше 3 часов говорить подряд. Это все-таки сложно. Но не уверен, что там предполагается именно 8 часов непрерывно, да? То есть ты же дал команду, и потом получаешь сигнал некоторый.
Да, и вот тут прекрасная российская компания на букву «Я» обещала наушники, в которую можно и слушать музыку, и беседовать с ассистентом. То есть говорить ему вслух и получать ответы. Я даже записался на бета-тестирование, но меня пока не позвали.
Не, это здорово. Было бы интересно это посмотреть, что это такое. А насколько я представляю, что-то подобное уже делают Apple. И делали какие-то чуваки, у которых с ними был судебный иск. Помнишь, это было прошлым летом, в середине января, как пелась песня. Вот. Интересно, чем, кстати, все закончилось. Может быть, ничем не закончилось, а тут такой раз, и вот эта компания на букву «Я» неожиданно выпрыгнула из тумана. Следующая новость у нас, на самом деле, я ее взял чисто исключительно потому, что она так сформулирована, что мне хочется как-то это прокомментировать. Просто я тоже читал это исследование, и у меня есть что сказать по этому поводу. Значит, сформулировано это так, что курсор показал 5 графиков, которые хоронят все публичные и бенчмарки для кода. Ну, какой-то слишком сильный, как это называется, не хайповый, а как кликбейтный заголовок, вот, слишком сильный кликбейтный заголовок. И на самом деле все, что показали в курсоре, они ничего такого страшного не показали. Они просто показали, что да, у нас есть некоторый трейд-офф по поводу качества и токенов. Но если это для кого-то представляется какой-то новостью, ну, я тут даже не знаю. То есть, потому что достаточно очевидно, что у нас есть некоторое количество разных параметров. Вот сейчас одним из важных параметров, кстати, не единственным, является количество токенов. И более того, мы сейчас, к сожалению, сейчас уже нельзя присоединиться, но мы вот конкретно сейчас заканчиваем соревнования по тому, чтобы делать более сжатые промпты для выполнения тех же самых задач. И проблема того, что тратится много-много токенов на выполнение, в общем-то, понятных задач, она человечеством осознанная, она существует. Зачем вот этот вот кликбейтный заголовок, мне не ясно.
Слушай, ну, я присоединяюсь к предыдущему оратору, заголовок кликбейтный. То, что они тут пытаются сказать авторы статьи, это называется Парето фронт. То есть при определенных ограничениях, в зависимости от того, какие ограничения у нас случились, у нас та или иная история может быть оптимальна. Но вот что у меня вызывает вопрос, то, что Парето фронт тут рисует оптимальный кодекс везде. То есть у нас ГПТ находится на Парето-фронте, это немножко не совпадает с моими ощущениями и с общей ситуацией на рынке.
А тут же это внутренний бенчмарк курсора, то есть это курсор сделал свой бенчмарк, поэтому к нему есть некоторое, не то чтобы совсем недоверие, но некоторое...
Да, и вот тут как не вспомнить 19 век и сравнение алгоритмов машинного обучения, когда, например, сравнивали градиентные бустинги. Тут же есть такая история, что при том, что некоторые градиентные бустинги сильно быстрее, некоторые градиентные бустинги сильно умнее, да, по большому счету, если у тебя достаточно данных, любой алгоритм градиентного бустинга выдаст тебе примерно одно и то же. Вот. А просто он может сделать это за 10 минут или за 4 часа, ну, примерно то же самое. И куча исследований было, в которых тот или иной бустинг, он работал лучше, допустим, да. И везде потом выходили какие-нибудь исследования, что, ребята, ну вот здесь вы не подкрутили вот эти вот параметры, да, здесь вы не сделали вот это. То есть, грубо говоря, люди выкрутили параметры оптимальным для одного алгоритма способом, и, естественно, неожиданно, никто бы этого не подумал, он с этими параметрами победил. То есть, возможно, что просто тут они понимают, как ГПТ крутить, чтобы он нормально работал. Опс, например, не понимает. Вот все.
Ну, я думаю, что это вопрос скорее бенчмарка, нежели даже моделей. То есть они выстроили какой-то бенчмарк.
И, кстати, на слайдах слово Парето фронтир, то есть Парето фронт, о котором я говорил, оно встречается.
Нет, тогда это же классическая Парето оптимальная. Все, у кого была экономика на уровне там семестрового курса, уже представляют, о чем я говорю. Это не совершенно такая...
Да, а вот я вспомнил другой бенчмарк. Дело в том, что тут ребята проводили исследования, давали LLM-ки заведомо... просили от LLM-ки заведомую фигню. И измеряли, в каком проценте случаев LLM говорит, да фигня это, блин. В каком проценте она говорит, да, конечно, фигня, но вот, может быть, ты это имел в виду. А в каком она уверенно отвечает на вопрос, да? И вот в этом bullshit-бенчмарке выигрывал с огромным отрывом Anthropic со своими моделями. Затем шел неожиданно Квен. Вот. А ГПТ с удовольствием отвечал на две трети тупых вопросов, ну, на которые нельзя было ответить.
Uh-huh.
Вот. И вот это, как вот тот бичмарк, как раз здорово совпадал с тем, как я это чувствую. То есть у меня отлично работает Клод и, на самом деле, Квен на технических задачах. Вот, mm-hmm. Ну, возможно, просто я больше глупостей у нее спрашиваю.
Ну, видимо, да. OpenAI запустили такое соревнование, как параметр гольф. Это про то, чтобы маленькую модельку натренировать на фиксированном бюджете. Но прекрасно тут не то, что они запустили хорошо, молодцы, большое им спасибо, а то, что они в их репозитории, подчеркиваю, OpenAI, основным контрибутором, ну, не самым первым, но на третьем месте, является Клод. То есть, ну, тут я даже не знаю, как прокомментировать, это прям настолько хорошо, что тут реально просто только руками развести.
Ну, просто на самом деле Клод хорош.
Да, Клод замечательный, я тоже им чудить с удовольствием пользуюсь. Даже не обязательно с Клодом, с моделями Anthropic'а, вполне себе, сама по себе вот эта вот концепция, да, вот такого помощника, uh-huh. который работает у тебя в ODE-шке, лично мне очень близка оказалась. И я как раз вот агента в этом смысле прекрасно использую, в том, что он мне действительно удобен. Но такая вещь, как догфудинг, ее же в конце концов в Америке придумали, да? Ну почему так-то, граждане?
Ну, не зря же как раз OpenAI недавно тут объявили, что, ребята, давайте бросать заниматься фигней и нормально делать кодирование, а то мы рынок проигрываем Anthropic'у.
Угу, угу. Видимо, они внутри уже проиграли. Что сказать? Вот. Ладно, я думаю, тогда будем завершать. Спасибо, что послушали. Обязательно подписывайтесь на нас на всех площадках, где слышите, видите. У нас есть подкастные площадки и, соответственно, YouTube, ВК. Заходите в Mattermost и обязательно подавайте доклады на DataFest. Надеюсь, что там сможем с кем-нибудь увидеться.
Да, всех очень ждем.
Да, тогда всем пока-пока.